Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Воссоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. Наши постоянные радиослушатели, возможно, вспомнят, что 29 января 2012 года в эфир выходила радиопередача, в которой мы беседовали о караимах с Гахам Баши, главой Центрального духовного правления караимлер, то есть караимов Западной Европы, Гершомом Кипресчи. И, конечно, у председателя Петербургского исторического клуба в ходе интереснейшей беседы с духовным главой караимов Западной Европы возникла идея соединить в студии Санкт-Петербургского дома радио два начала – духовное и научное. Поводом для этого явился выход в свет второго издания книги Всеволода Львовича Вихновича «Караим Авраам Феркович. Еврейские рукописи. История. Путешествия».
Добрый вечер.
Добрый вечер. И, Андрей Леонидович, я всегда рад вас видеть в этом здании, где мы неоднократно выступали и записывали ваши интересные передачи.
Я бы сказал, мы делали благородное дело. Мы давали жителям Санкт-Петербурга возможность услышать голос Клавдии Борисовны Старковой, замечательной русской женщины, посвятившей свою жизнь изучению еврейских древностей и, прежде всего, рукописей кумранской общины. Но сегодня наш разговор будет о караимах и о Аврааме Ферковиче, который для той этно-конфессиональной общности, которую, по крайней мере, в Западной Европе называют караимлер, чтобы подчеркнуть и древнее семитическое тюркское начало, соединенное в караимах, сыграл, наверное, выдающуюся роль. И я хочу задать глубоко уважаемый Гахам Баши, Гершом Кипресчи, вам первый вопрос. Можно ли считать Авраама Ферковича самым выдающимся представителем караимов?
Я на этот вопрос, безусловно, отвечу положительно. Я считаю, что именно Авраам Феркович был одним из самых выдающихся караимских деятелей последних, я бы даже сказал, наверное, веков. Хотя, если вы спросите караимов Восточной Европы, они, наверное, скажут, что все-таки самым выдающимся деятелем был профессор, бывший Гахам, отрекшийся от гахамства, от духовного сана своего, Сергей Маркович, он же Сырая Шапшал. Потому что караимы Восточной Европы считают именно его последним духовным лидером, который, в принципе, предопределил всю их восточноевропейских караимов самоидентификацию. Мы же, караимы Западной Европы, все больше приходим к выводу, что именно личность его предшественника Авраама Ферковича является некой путеводной звездой для нас. И, безусловно, я хочу поприветствовать здесь своего старинного друга Всеволода Львовича Вихновича, и хочу подчеркнуть, что, несмотря на то, что Всеволод Львович не является караимом, он является, безусловно, одним из самых, я бы сказал, ценных людей для мирового караимства. Почему? Потому что, я бы сказал, в отличие от многих исследователей из Турции или из Израиля, в основном вот раскол в караимской науке, в науке о караимстве происходит именно вдоль этнических линий, как мы говорили в прошлый раз, и, в общем, это случилось в 1928 году, когда Сырая Шапшал, уже упомянутый нами бывший духовный глава караимов Крыма, Литвы и Польши, опубликовал книгу «Крымские караимы-тюрки», и вот с тех пор именно та единая духовная общность караимов, все общины признавали друг друга в качестве караимов. В 1928 году, после публикации этой книги, Шапшал вычленяет именно вот тюркское этническое начало в караимах, И таким образом, в принципе, он вносит раскол в эту единую умму, и, потому что те караимы, которые оставались в Османской империи, особенно после того, как они переехали в государство Израиль, они в государстве Израиль стали считать себя иудеями, тогда как, или даже евреями, вот они опубликовали брошюру на русском языке «Евреи-караимы», и тогда как караимы Восточной Европы считают себя тюрками, хазарами, это вот была теория Шапшала прежде всего, и мы, караимы Западной Европы и люди, которые группируются вокруг нас, не пытаемся противопоставлять эти два мира, мир древнего Израиля с одной стороны, мир библейский и мир тюркский, и именно уже, как вы были правы, в нашем названии «караимлер», что, в общем, является историческим названием караимов на всех тюркских языках, между прочим, вот практически, если вы проверите любой тюркско-русский словарь, то есть там азербайджанско-русский, казахско-русский, вы увидите именно не название «караилар», как себя сегодня называют караимы Восточной Европы, и это название, в принципе, хоть и появлялось в XIX веке и даже у того же Фирковича, его делают фактически этнонимом, то есть это уже не религиозный термин «караим», «чтецы писания», а этот термин прежде всего становится этническим, и они начинают себя в Восточной Европе с легкой руки Шапшала называть «караилар», как бы караимы-тюрки, подчеркивая именно этнический момент, а не момент религиозный, тогда как мы в Западной Европе пытаемся, в общем, найти точку баланса между нашим древнебиблейским наследием и нашим культурным тюркским наследием. Вот это по этому поводу. Поэтому Всеволод Львович Вихнович, как я уже ему успел сказать до начала передачи, среди караимов Западной Европы является, ну, пожалуй, самым цитируемым автором, потому что мы считаем, что в отличие от многих израильских исследователей и в отличие от многих турецких исследователей, Всеволод Львович стоит на позициях объективных, что делает, конечно, честь этому выдающемуся российскому ученому.
Ну, а я, конечно, понимаю, что, сказав такие теплые слова о творчестве Всеволода Львовича Вихновича, вы разрушаете первоначальный сценарный замысел радиоведущего столкнуть представителей духовного и светского научного начала в студии Дома радио, и у нас не получится острого полемического разговора. Я прав, Всеволод Львович?
Более того, у меня как-то странное положение поставили. Я отнюдь не самый выдающийся, нормальный ученый, работающий в Петербурге, и, в общем, ничего, как говорится, такого, что выходит за рамки таких космически религиозных проблем, не старался не выйти. Просто личность Фирковича меня заинтересовала, когда я был в свое время с сыном отдыхал в Алуште, ну, в Крыму, и вдруг мне попалась информация о некоем Фирковиче караиме, который сумел собрать самую величайшую коллекцию древнееврейских и вообще восточных рукописей, которые находятся в нашей публичной библиотеке. Сама личность и те места, которые он посетил в то время, в XIX веке, причем там, где еще была война, особенно Крымская война, что он был на Ближнем Востоке в эти времена, которые были очень смутные и опасны для здоровья ввиду просто состояния здравоохранения и культуры в этом, сколько эпидемий было, холеры, чумы и прочих вообще вещей. И он один собрал то, что сейчас не всякий институт-то сделает. И все это находится в нашей, сейчас называется...
Тогда Российской говорили, национальной библиотеке.
Я все-таки стесняюсь, по-моему, правильно говорить, императорской публичной библиотеке. Чего уж тут, собственно говоря, скрывать, когда это государи и императоры. Что было, то было. Нельзя отрицать то хорошее, что они сделали, кстати, и так далее. И должен сказать, что, к сожалению, многие наши руководители после Владимира Ильича Ленина не захаживали в эту публичную библиотеку, и она как-то рассматривается несколько ниже, чем императорский Эрмитаж. А, между прочим, там находятся такие вещи, такие коллекции, такие книги, которые делают честь любому мировому собранию.
Всеволод Львович, разрешите, я вступлю тогда с вами в полемику, да. Потому что мы в этой студии Петербургского исторического клуба в январе 2012 года записывали не только Гахам Баши Гершома Кипревчи, но и генерального директора Российской национальной библиотеки Антона Владимировича Лихоманова. И, кстати, до этого записывали его еще в качестве заместителя генерального директора, когда еще не было известно, кто будет преемником почившего в Бозе Зайцева. И именно, да, тогда, именно тогда я узнал, что назначается директор Российской национальной библиотеки на свою должность распоряжением председателя правительства России.
Вполне достойно и правильно. Но желательно, чтобы наши высшие политические и общественные деятели почаще бы там работали и читали.
Там... То есть, вы хотите сказать, брали пример с Владимира Ильича Ленина.
Ну, что делать, там даже Ленинский зал, посвященный, как он долгое время работал в этом самом публичной библиотеке.
Вот, Всеволод Львович, вас во время записи предыдущей передачи не было, а мы как раз уже говорили о нынешней Российской национальной библиотеке и о, значит, в свое время это была... В советское время, значит, публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина и действительно императорская библиотека, которая была до революции. И я тут сразу как бы немножко два момента буквально вкратце хотел бы осветить. Дело в том, что ну вот совсем действительно такого столкновения между миром духовным и миром науки не получится, потому что я сам, в общем... в свое время понял, что для того, чтобы серьезно заниматься исследованиями в Караимской области, нужно делать докторскую диссертацию. Ну и естественным совершенно образом материал для докторской диссертации был выбран из коллекции Авраама Фирковича. И я как раз занимаюсь вот в своей докторской диссертации, рассматриваю вопросы караимской литургии, становления караимской литургии и как бы литургии, то есть молитвенника, и отражение именно вот библейских текстов в раннем караимском молитвеннике. И таким образом, в общем, я действительно одной ногой стою в религии, а другой ногой я стою в науке, и науке в том числе, если так можно сказать, в караимоведении. И отдельно, вот мы говорили в прошлый раз то же самое, что говорил Всеволод Львович о библиотеке, и хотелось бы еще раз и еще раз поблагодарить работников отдела рукописей.
Это героические люди, откровенно.
Подвижники, это да, настоящие подвижники, которые работают за буквально, не побоюсь сказать этого слова, копеечные зарплаты, и вот вы совершенно правильно говорили о том, что на самом деле ценности, то достояние, которое хранится в Российской национальной библиотеке, ничуть не уступает знаменитому на весь мир Эрмитажу, музею Эрмитаж. Но вот, к сожалению, состояние библиотеки оставляет желать лучшего, и, безусловно, хочется надеяться, что все-таки российские власти поймут, насколько это важное собрание, насколько это собрание ничуть не меньше по значимости для мирового сообщества, для мировой науки, чем собрание Эрмитажа или Русского музея, что найдется финансирование для того, чтобы там действительно...
Могу лучше добавить. Разрешите, я все-таки скажу, я не уверен, что директор Эрмитажа назначает распоряжением председателя правительства России. Подозреваю, что все-таки это распоряжение министра культуры Российской Федерации. А вот перемена в отношении к бывшей публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина, она налицо, потому что, конечно... сам факт утверждения кандидатуры генерального директора на высочайшем правительственном уровне уже говорит о некой позитивной тенденции, которая, по крайней мере, с приходом Лихоманова, как я уверен, будет набирать силу.
Дай-то Бог, но не могу не умолчать, что, конечно, уверен, что все будет хорошо. Но в прошлом году, зимой, я видел сам картину, где в гардеробе подставили тазы от промокающего от крыши. Ну, это нехорошо, мягко говоря.
Это было еще во времена Зайцева. Ну, вы видите, как Петербургский исторический клуб не дает в обиду своих членов. Мне кажется, это правильный подход.
Да, и, вот тут я согласен. Тут
и помню... я, разрешите, воспользуюсь возможностью задать вопрос Гахам Баши Гершому Кипресчи, поскольку он упомянул о том, что его диссертация посвящена литургической тематике. Я думаю, даже некоторые наши радиослушатели осведомлены о том, что Библию можно читать двояким образом. Можно придерживаться ашкеназского произношения. Этот термин восходит к еврейскому наименованию Германии «ашкеназ», а можно держаться сефарадского. Термин, восходящий к древнееврейскому названию Испании – сефарад. И в одном случае будет читаться начало Библии: «Вначале сотворил Бог небеса и землю, берешит бара элохим эт хашамаем веет хаарец», а в другом случае «брейшис бора элохим». И вот мне хотелось бы вас спросить, какого произношения держатся караимы Западной и Восточной Европы?
Да, спасибо вам за ваш вопрос, Андрей Леонидович. Это действительно вопрос произношения, он интересный. И, в принципе, караимы придерживаются произношения гораздо ближе к сефардскому. То есть вот традиционно, мы не будем сейчас вдаваться в подробности, в общем, наверное, радиослушатели не знакомы с такими нюансами, но, в принципе, караимы всегда придерживались более восточного произношения, хотя, честно говоря, вот я учился, в том числе в Иерусалиме, успел поучиться и у каирских караимов, и вот каирские караимы, их произношение очень близко к арабскому языку. То есть вот они читают, их чтение Пятикнижия нараспев, как бы со знаками кантиляции, оно, есть люди, которые не знают, что это язык иврит, часто думают, что это арабский, то есть, в общем, достаточно так такое арабизированное, с сохранениями всех звуков, которые в ашкеназском, то есть в восточноевропейском произношении, исчезли. Ну вот, есть очень немного записей и носителей, на самом деле, крымского, караимского произношения, потому что в уже упомянутый Сарай Маркович или Сергей Маркович Шапшал сделал все для того, чтобы караимы перешли в Восточную Европу во время богослужения с древнебиблейского языка иврит, языка, на котором написана Библия, на тюркский язык. Интересно другое, что даже по свидетельству крымских караимов, это вот я слышал лично от них, даже во времена нацистской оккупации богослужение в Кенасе шло на древнееврейском, на древнебиблейском языке иврит. И если только появлялись где-то рядом, видели, значит, фашистов или нацистских оккупантов, то сразу переходили на тюркский язык. Но, тем не менее, вот эта идея о том, что идея Шапшала самого, что караимы – это малый тюркский этнос, она, в общем, в течение трех поколений завоевала все больше последователей, и сегодня караимы медленно все-таки немножко возвращаются к, в том числе и к своему древнебиблейскому наследию, которое было, конечно, находилось под большим, в общем-то, почти исчезло во времена советской власти, и хочется вспомнить таких людей, как Авраам Кефили из крымских караимов, как уважаемый Давид Эль, как уважаемый Давид Тирьяки, и вот в последнее время не только с Евпаторией, но даже, может быть, в большей степени у нас установился у караимов Западной Европы контакт с общиной Феодосии. И вот община Феодосии караимская совершенно особая, я бы сказал, потому что вот там молодежь, ну, мне самому 41 год, вот я говорю молодежь, я имею в виду люди там 30-35 лет, люди из Феодосии, вот сегодня там есть несколько очень талантливых исследователей, которые, наверное, в духе Ферковича вот пытаются в том числе заниматься очень серьезным самообразованием, и они выучили древнебиблейский язык, который был, в общем, забыт и, как мы знаем, запрещен, иврит был запрещен в Советском Союзе. И сегодня вот эти люди все-таки, особенно в Крыму, мало-помалу возвращаются к своему наследию, начинают читать книги Ферковича, в том числе, вот, Всеволод Львович, вам будет интересно, что уже есть перевод книг Ферковича на русский язык, осуществленный крымскими караимами. в том числе вот Вячеславом Ильяшевичем. Они начинают обращаться действительно серьезно к своему прошлому и сегодня переводят такие книги, как, скажем, «Авнези Корон». Это книга, в которой приведены надгробные надписи. Это, в общем, сборник надгробных надписей из Крыма, в том числе вот из Чуфут-Кале. И переведены еще также несколько других книг, и, в общем, вот честь и хвала крымским караимам, именно нескольким крымским караимам, которые сегодня пытаются все-таки осознать свое прошлое, и уже нет среди них такого, я бы сказал, вульгарного пантюркизма. Я ничего не имею против пантюркизма в принципе, и сам считаю себя пантюркистом, вместе с тем панавраамитом, то есть я проповедую еще и, в общем, какое-то такое духовное единение или, по крайней мере, диалог между представителями всех авраамических религий.
Гахам Баши, разрешите, я задам вам нескромный вопрос. Вы упомянули о том, что в Советском Союзе было запрещено вести богослужение караимам на древнем библейском языке. И кто запретил? Сергей Маркович Шапшал?
Нет, тут следует разделять два вопроса. Политика Советского Союза выражалась в запрещении изучения языка иврит, то есть языка Библии, для неученых. То есть, безусловно, вы можете вспомнить ту же Клавдию Борисовну Старкову и Илью Шалеймовича Шифмана и Игоря Михайловича Дьяконова. Безусловно, это были ученые, которые изучали язык иврит. Но, тем не менее, для людей религиозных изучение языка иврит было большой проблемой. Я вам могу сказать, что я сам в 1988 году, в общем, у меня были проблемы еще тогда с Комитетом государственной безопасности, именно вот из-за того, что я изучал и потом преподавал этот язык. То есть статус, ну, Всеволод Львович больше, наверное, меня может рассказать о языке иврит в Советском Союзе. Я хотел сказать другое. Шапшал не запрещал язык иврит, но он сделал все для того, чтобы караимы забыли этот язык и перешли, это была часть его идеологии, для того, чтобы караимы перешли на тюркский язык, тогда как еще, это очень интересно, что вот очень ценным источником являются дореволюционные караимские же собственные издания, в том числе вот такой журнал был «Караимская жизнь». И там очень интересно идет дискуссия на полях этого журнала о том, какой язык является караимским. И очень интересно, что к тюркскому языку они достаточно относились, в общем, с пренебрежением. Это был для них тогда еще, до революции, ну, некий такой как жаргон, подобный, в общем, статусу, наверное, языка идыш среди ашкеназских евреев. Тогда как шел вопрос о том, является ли древнееврейский, то есть язык Библии, язык литургический, священный язык караимов, является ли он родным языком караимов, или русский язык, язык империи, в которой караимы жили. Статус тюркского языка среди караимов, на котором они говорили дома, становится особо актуальным именно вот во времена Шапшала, не во времена Фирковича.
Но, мне кажется, достаточно спорная личность Сергея Марковича Шапшала, который отрекся от веры предков в итоге и предпочел превратиться в советского профессора, для нас затмила личность куда более выдающегося человека Авраама Фирковича. И я думаю, будет правильно, если мы предоставим слово Всеволоду Львовичу Вихновичу для того, чтобы он нам рассказал об основных вехах биографии человека, который столь много сделал для сохранения культурного наследия караимов.
Ну, я бы сказал насчет культурного наследия вообще всей науки, библеистики, и в том числе и даже Талмуда и так далее. То есть общееврейского наследия, древнееврейского наследия и в какой-то мере даже и христианского наследия, потому что только те материалы, которые он сумел достать и привезти, и продать, ну, будем говорить так, частично было продано и куплено императором Александром II за личные деньги и размещены в императорской публичной библиотеке. Я не монархист, но вот что хорошо сделал Александр II, это точно. И вообще все государи, которые, в общем-то, сделали немало для увеличения богатств духовных российского государства и российского народа, следовательно. Теперь насчет Черковича. Конечно, это удивительная личность, но надо иметь в виду, если взять научную сторону его работы и так далее, это был выдающийся самобытный ученый, но средневекового типа, скорее, как Клавдия Борисовна Старкова мне говорила. В частности, методы работы его с литературой, с книгами и так далее, несмотря на все его героические усилия по сбору их и страстности, которые он искал все самое интересное и ценное, невзирая ни на какие трудности, конечно, нельзя заслонить, что он не был современным ученым, который работал по современным методам работы с текстами, рукописями и их обработки публичной. Поэтому его многолетняя деятельность, он прожил 87 лет, в 1787 году он родился и скончался в 1874 году, по-моему, почти, если считать точно, где-то около 90 лет. Это то, и поскольку записи неточные были в его рождении, то, очевидно, очень высокую и долгую жизнь он прожил. Когда после, не буду говорить о разделах Польши, это вообще неправильная точка зрения, об соединении России с древними славянскими государствами, Белоруссия, Украина, то есть наследие Киевской Руси, и к тому же завоевание, конечно, Крыма и освоение Новороссии, как говорится, при Черноморье и Крыма, при Григории Александровиче Потёмкине, так Россия оказалась в состоянии, в общем, сильного изменения и пополнения своего народонаселения, скажем так. В большом количестве в России появляется обширное и многочисленное еврейское население, которое, в общем-то, заняло особое положение. Дело в том, что в Российской империи социальное положение человека определялось, прежде всего, его религиозной принадлежностью.
Мы говорили об этом в прошлый раз тоже.
Да, ну, это, естественно, тут как не начали, так и
конфессиональные, что не было национальности и этносов, были конфессии.
Да, были конфессии. Ну, в Западной Европе считается человек, живущий в государстве, например, Германии, так он имеет паспорт, как говорится, он немец, да? То же самое француз,
да?
Просто француз. Сказать, что это хорошо, я бы не сказал. Вот, например, возьмите наше советское прошлое, вот я все говорю. Прекрасное название «Единый советский народ». Мне очень нравится, вообще говоря. А его частная так принадлежность, оно, конечно, имеет значение, но никак не сказывается на фоне общей трактовки той политики, которая проводилась советский народ. Так,
плюс которая проводилась коммунистической партией Советского Союза.
Ну, естественно, это единое идеологическое, внеконфессиональное сообщество. И поэтому не возникало таких проблем, которых мы сталкиваемся сейчас, вообще говоря.
А между тем я скажу, что в дореволюционной России все определяла религиозная принадлежность. Волею судеб я был в очень добрых отношениях с Татьяной Васильевной Флоренской, внучкой знаменитого нашего православного богослова и гениального ученого,
да, отца русский Леонардо иногда его называют.
Да, отца Павла Флоренского. Знал я ее матушку Наталью Ивановну, которая была замужем за сыном отца Павла Флоренского. И, казалось бы, отец Павел Флоренский был, с одной стороны, потомком грузинского рода, а с другой стороны, потомком карабахских беков. Да. Но поскольку в дореволюционной России считалось, что быть православным – это значит быть русским, то когда отцу Павлу Флоренскому, наполовину грузину, наполовину потомку карабахских беков, уже предложили в 20-е годы эмигрировать в Соединенные Штаты Америки, потому что он был не только выдающийся богослов и философ, но еще крупнейший специалист по диэлектрикам.
Да, по электротехнике.
По электротехнике. То он ответил: «Я русский и должен разделить судьбу своего народа». То есть он ответил по-дореволюционному. Раз он был православный, конечно, он был русский. С точки зрения дореволюционного взгляда на мир. И в этом отношении я считаю глубоко уважаемый Гахам Баши Гершон Киприс-Чи очень верно подметил в нашем прошлом разговоре, что
людей не делили по этническому происхождению, а, в общем, люди принадлежали к той или иной конфессии. Другое дело, проблема как бы была, что нельзя было не принадлежать никакой конфессии. Это тоже, так сказать, вот говоря о свободе или несвободе. Но в том числе вот идея действительно в тот момент, когда начинает рушиться религиозное самосознание, и религиозное самосознание, и безоговорочная вера в авторитет церкви, или там синагоги, или мечети рушится. Ну, в христианской Европе мы говорим прежде всего об авторитете церкви и об авторитете писаний, и на смену этому грядет романтический национализм, и как бы вот именно национализм начинает поиски в прошлом, начинает поиски этнических корней, а потом уже и расовых корней. Но на самом деле именно вот это и привело ко многим совершенно чудовищным событиям 20 века, вот именно поиски национальных и расовых корней разных народов, в том числе вот мы можем здесь говорить о Холокосте. Ведь будь Гитлер, придя к власти сегодня, весь, в общем, Холокост был бы невозможен, потому что сегодня мы понимаем, что вся нацистская наука была псевдонаукой. Ведь сегодня они ведь позиционировали евреев как расу, а евреи не являются ни в коей мере расой, потому что вот если мы сегодня находимся, любой человек, который окажется в государстве Израиль, он обнаружит, что евреи бывают белые и черные и какие угодно. Поэтому сегодняшние ученые говорят, западные во всяком случае расценивают как евреев, так и караимов, вот все-таки наша тема беседы была связана с караимами, как этноконфессиональные общности. Вот это очень важный такой термин. Этноконфессиональная общность.
Филатович, вы разделяете точку зрения глубоко уважаемого Гахама Баши Гершом Киприсчи?
Ну, в основном, конечно, да, но сказать, что это поставить точку никак нельзя.
Точку,
там,
конечно,
идет,
нет.
Там только идет очень длинное-длинное многоточие.
Безусловно,
да.
Безусловно.
Я в данном случае, если уж даже брать российское общество императорское, то прежде всего в России имело значение подданность Российской империи, императоров. И с этой точки зрения, несмотря на то, что у Пушкина, например, дед или прадед был негр, а бабка была немка и так далее, все считались Россией или русские для внешнего мира.
Для так внешнего
как,
мира, да.
Да, так же, как и сейчас. Все граждане, когда я был в Израиле, так мне очень было удивительно, когда всех выходцев из Советского Союза, даже бухарских евреев, всех считают
Руси.
Русскими.
Руси, вот этот Руси, термин Руси.
Русскими. Русские. Так что тут есть еще и такой момент, когда речь идет о отдельных национальных государствах, даже таких больших, как Франция и Германия, Россия все-таки представляет несколько такое имперское сообщество, в хорошем смысле этого слова, где все люди, прежде всего, подданные той или иной власти, которая является определяющей, то ли советской, то ли имперской. Так что тут...
мы с вами говорим абсолютно об одном и том же. Вот смотрите, британцы – это как бы нация, американцы – это нация, а внутри британцев есть, там, я уже не знаю, есть, ну, в Британии более сложная ситуация, давайте возьмем Америку, вот как бы есть американцы, вот это все люди, имеющие американский паспорт, и вот уже американцы делятся на, там, не знаю, христиан-баптистов, на, ну, в Америке 90% людей так или иначе принадлежит какой-то религиозной организации или формально принадлежит к некой деноминации, а уже там они делятся на иудеев, на христиан, на мусульман и так далее. И на самом деле, вот как человек, который уже почти скоро будет четверть века, как я не живу в Петербурге, в России. И на самом деле в России вот сейчас, как мне представляется со стороны, и как человеку, читающему западную, в общем, тоже не только российскую, но и западные средства массовой информации, представляется, что в России идет в некоем смысле возвращение вот к той дореволюционной модели, и, может быть, это и неплохо на самом деле. То есть сегодня все больше людей ощущают себя россиянами, уже не советскими людьми, а россиянами, и все возрастающая роль религии в качестве, вот вы говорили о связи дореволюционной между русским и православным, сегодня многие люди действительно вот уже почти делают, то есть как бы все люди являются россиянами, это подданные Российской Федерации, а внутри Российской Федерации люди уже не только или, может быть, даже не столько делятся на этнические и национальные группы, ну, по старой советской привычке это все еще сохраняется, сколько вот роль религиозного самосознания сегодня, я вам могу могу сказать, вот то изменение, которое произошло за 20 лет последние, практически все мои знакомые сегодня так или иначе в России носят крест. Вот, причем я вам даже скажу, это будут евреи, это не только русские, да, это будут евреи, многие, нет, я не хочу сказать все, но среди моих знакомых евреев довольно много людей, которые приняли православие, среди моих знакомых татар довольно много людей, которые носят крест сегодня. То есть вот, ну, это отдельно, это как бы не тема этой передачи, но, в принципе, вот идет некое, как мне кажется, я выражаю свое, исключительно свою личную точку зрения, идет некое возвращение к той модели не национально-этнической, а скорее конфессиональной, которая существовала до революции. То есть, с одной стороны, быть подданным России, с другой стороны, в общем, какое-то религиозное самосознание. Я выражаю, не претендую тут на научность, выражаю свое, в общем, наблюдение со стороны.
И разрешите, я тогда воспользуюсь вашей оценкой ситуации в нынешней России для того, чтобы вернуться в Россию императорскую и вновь поговорить об Аврааме Ферковиче, который прилагал огромные усилия для того, чтобы доказать правительству императорской России, что караимы появились на территории российского государства еще до Рождества Христова, чтобы снять с них ответственность за распятие.
Тут вот какой вопрос был. Дело в том, что российское разделы Польши, если так называть присоединение к России бывших территорий Киевской Руси, вызвало так, а потом и самой Польши, но это было уже позднее, в 1815 году, после уже наполеоновского похода. Речь идет вот о чем, что после того, как под властью империи оказались, в общем, новые земли, стал вопрос, как их правовым отношением включить в ту или иную государственную систему и классовое сословное расслоение Российской империи. Дело в том, что еврейское население, прямо говорит, иудейское население, включая сюда и евреев-караимов, их было около несколько тысяч человек, а евреев-раввинистов, других вот этих, их называется, тех, кто признает Талмуд, это правильное название раввинисты или какие-то раббинисты, как иногда называлось. Их было порядка уже подходило к миллиону, если не больше. И вот стал вопрос, как их, как говорится, классифицировать и включить в систему Российской империи. Надо сказать, что в Польше или польско-литовском государстве население не католическое, не православное, а иудейское не имели никакого правового статуса. Они были, находились в личном покровительстве тех или иных магнатов или самого короля. То есть практически они не были гражданами, подданными в том смысле, в котором были католики и православные люди. Ну, в разные, конечно, католики были превалирующей группой и более привилегированном положении, православные были в более угнетенном положении. Ну, а иудеи считались просто находятся под личным покровительством тех или иных магнатов. Положение, естественно, было весьма шаткое, и всякие, возможно, были варианты. После включения государства, вот этих территорий, в состав российского государства, Екатерина II издала указ, в частности, когда речь шла о присоединении белорусских провинций, было сказано так, что все евреи, впервые употребляется это слово, раньше оно было, называлось по-польски «жид», это не носило такого ругательного характера, которое привело последствия, а было, кажется, даже самоназванием от слова славянского произношения, слово «иудей» древнеславянского. Ну, как в Италии, «джудео», они стали называться, называли «жидами». И Польша, и Чехословакия, Чехия, к сожалению, к удивлению наших туристов, иногда с изумлением узнают, что это слово носит и сейчас официально. Характер никого не обижает.
Поэтому, когда ты идешь по Чехии или Польше, и когда ты видишь написано «жидовский квартал».
Русские считают, что это продолжение антисемии, советские граждане и солдаты. Вы говорите, это антисемиты вообще. Но это не
вот, и разрешите Гахам Баши Гершон Кипресчи воспользоваться тем обстоятельством, что вы наверняка были в Литве, где была большая караимская община,
до сих пор,
подтвердите то обстоятельство, что и по-литовски евреев называют «жидос», и не видят в этом ничего оскорбительного.
Да, да. Ну вот дело в том, что хочется тут сказать несколько слов благодарности, в том числе вот и сегодняшнему турецкому академическому миру. Полтора года назад была организована конференция университетом Биличик. Это в самом сердце Анатолии, то есть это вот то место, откуда есть пошла земля османская, так, наверное, можно сказать, османская династия. И вот университет города Биличик, небольшого городка, организовал огромную конференцию по караимам. Сегодня был, вот совсем недавно я получил книгу, которая называется, ну, как бы Proceedings, то есть вот вестник, материалы с этой конференции. Это книга почти 1000 страниц в твердом переплете. Там есть 3 моих статьи, и вот одна из статей, где я ссылаюсь как раз вот на труд Всеволода Львовича Вихновича, как я сказал, что среди караимов Западной Европы, наверное, самый цитируемый автор будет это Всеволод Львович Вихнович, потому что мы считаем его, вот, как я говорю, в отличие от израильских ученых и в отличие от многих российских ученых и многих турецких ученых, мы считаем как раз Всеволода Львовича Вихновича образцом объективности. И поэтому вот благодаря турецким ученым была эта конференция, и там нам удалось познакомиться, собственно, вот они познакомили всех караимов между собой, это тоже было очень ценно. Приехала литовская делегация, приехал Гахам, духовный глава караимов Литвы Марк Лавринович, блестящий знаток караимских древностей, особенно в области языка, приехал Давид Тирьяки из Крыма, и приехали мы, караимы из Западной Европы, и впервые, по-моему, со времен распада Российской и Османской империи, перемещения населения, вот нам всем удалось там познакомиться, за это отдельное спасибо туркам, и в частности, вот в этом сборнике опубликована моя статья, ну, если переводить с английского, так, достаточно грубый перевод, «Находки Авраама Фирковича и их роль в самоидентификации караимов Российской империи, Советского Союза и постсоветского пространства». И возвращаясь к этой легендарной личности собирателя Авраама Фирковича, напомним радиослушателям, что в бывшей императорской публичной библиотеке первое и второе собрания Фирковича составляют, ну, по разным оценкам, от 15 до 17 тысяч единиц хранения, зависит от того, как считать разные отрывки и целые рукописи. В том числе там хранится, как мы знаем, то, что Всеволод Львович, вы приводите
на оборотной стороне,
книги колофон так называемого кодекс Ленинграденсис или кодекс Петрополитанус Ленинграденсис. Это самая древняя рукопись, целиком сохранившаяся рукопись масорецкого текста Ветхого Завета. То есть, вот, в принципе, так можно сказать, что вот самая древняя рукопись Библии в мире находится именно в Петербурге. Она была привезена наряду с 15-17 тысячами других рукописей Авраамом Фирковичем. И, в частности, конечно, следует сказать, что вот эти находки Авраама Фирковича среди караимов, сначала они, в общем, немножко вызывали такое, ну, караимы были, особенно если мы возьмем крымских, литовских, да, они были, в общем, очень таким консервативными людьми, и многие теории Фирковича поначалу были несколько чужды, но потом, если мы посмотрим журнал «Караимская жизнь», если мы посмотрим официальную позицию Русской Православной Церкви и властей империи караимам, то, в принципе, мы видим, что идеи Фирковича проникают очень глубоко, и его находки, так это или не так, то есть прав он в своих находках. Но интересно, что даже такой вот, в общем, оппонент Авраама Фирковича, как Дан Шапира, известный израильский профессор российского происхождения, говорит, вот совсем недавно в беседе со мной он подтвердил, я говорю, Дан, ну сколько все-таки вы считаете, что вот абсолютно подлинных, не вызывающих никаких сомнений рукописей Фирковича, потому что его обвиняли в подделках, сколько подлинных? Он говорит, 99% и 99%. То есть из 17 тысяч это довольно много. И вот, к сожалению, то, что произошло, что с легкой руки оппонентов Фирковича, и вот, наверное, Всеволод Львович расскажет лучше меня о полемике между Гаркави и Хвольсоном, но с легкой руки вот этой дискуссии, которая абсолютно, в общем, носила зачастую не академический характер, а, к сожалению, вот такого межконфессионального спора между караимами и иудеями и между разными учеными. И, к сожалению, эта полемика продолжается и 150 лет позже. полемика между Даном Шапиро и профессором Даном Шапиро и профессором Тапани Харвиайненом, которые берут один и тот же текст. Один говорит, это фальшивка, а другой говорит, это подлинник. Мы говорим о маджалистском документе и дербентском, которые на самом деле возводят караимов к самаритянам. И вот очень интересно, что я недавно несколько раз уже встречался с самаритянами, и Фиркович же был сам полтора века назад, он ездил к самаритянам, оттуда было вывезено 4 сундука, по-моему, да, самаритянских рукописей в Петербург. Это самое главное вообще собрание в мире самаритянских рукописей. То есть не только караимские, не только иудейские, но и самаритянские рукописи собирал Авраам Фиркович. И, в принципе, продемонстрировав, то есть вот как бы наша линия караимов Западной Европы, мы считаем себя действительно, в общем, мы делаем и занимаемся ДНК-исследованием, и мы действительно обнаруживаем, что крымские ДНК в значительной степени, в общем, соответствуют, если так можно сказать, не иудейским, а действительно есть сходство с именно самаритянским ДНК, если мы уже говорим о ДНК. То есть тогда вот эти утверждения Фирковича было проверить невозможно. Поэтому мы, как бы, с одной стороны, находимся в тюркском мире, а наше древнее библейское наследие мы в Западной Европе связываем не только с Иудеей, даже не столько с Иудеей, сколько именно с Самарией.
И вот тут я хотел бы, чтобы Всеволод Львович Лихнович объяснил нашим радиослушателям, кто такие самаритяне, потому что, конечно, все помнят о добром самаритянине, помянутом в Евангелии, но, я думаю, это явно недостаточная информация для тех, кто слушает Петербургский исторический клуб.
Понимаете, когда затрагиваются такие вопросы, всегда углубляешься в такие дебри, что, не знаешь, времени у вас не хватит просто и так далее. Речь идет о том, кстати говоря, все вот эти исследования генетические и так далее, они могут вообще дать самые неожиданные вещи, потому что все люди происходят от Адама и Евы, говорят, и все эти самые гены перепутаны между собой, все зависит от того, что вы ищете. Но если говорить о самаритянах, то имеется в виду то население, которое образовалось на территории, собственно говоря, если взять единое Израильское царство, древнее Израильское, которое существовало, как некоторые полагают, сейчас появились уже опровержения, что не было такого царства и такого единого царства.
Но, вы имеете в виду царство Давида и Соломона, да?
Да, так вот оно опровергается уже. Вот последние достижения говорят, что есть такие мнения. Я не буду говорить, но есть такие мнения. Ну, если взять библейскую традицию, там, имеется, было большое образование царства Давида и Соломона, древнее израильское царство, которое образовалось где-то 1000 лет до нашей эры, условная дата. И потом оно распалось на 2. Северное царство со столицей Самарии и Южное царство со столицей в Иерусалиме. И вот Северное царство, то есть первое называлось Израиль, а Южное называлось Иудеей. Во время, когда окрепли соседние государства, особенно Ассирия и Египет, то оба этих царства, и Вавилония потом, все эти оба царства последовала печальная судьба. Но Северное царство прежде всего пало под подбором ассирийцев. Ассирийцы завоевали это Северное царство и большую часть населения, некоторые говорят всю, другие говорят нет, но кто там...
А самаритяне, если их спрашиваешь, они говорят, и они доказывают по другим источникам, что меньшую часть, но...
Как говорится, никто не видел и никто не может сказать. Да. Во всяком случае, это была ассирийская политика, переселение народов с тем, чтобы переселенцы могли, естественно, встречали плохое отношение со стороны местных населений, и тогда переселенцы вынуждены опираться только на ассирийскую поддержку, чтобы их защитили от соседей. Ну, а на место вот этого Северного царства переселялись другие народы, в частности, народы из Месопотамии, тоже семитические народы, которые смешались с остатками прежнего населения на территории Израиля, бывшего государства Израиль, не путать с современным государством Израиль, и образовали новую народность, которую считается, вот эти, так и называют сейчас самаритяне. Их всего, по-моему, сейчас 600 человек.
Да, около 750, если... да.
Да, что-то в этом роде. У них своя, как говорится, концепция, И, в частности, они используют, как я понимаю, как мне известно, древнееврейские письмена, во-первых, так? Письмо не квадратное, как нынешнее, то, что называют сейчас еврейской письменностью. И, в частности, они признают только Пятикнижие и книгу Иисуса Навина, то есть очень малую часть того, что называется Ветхим Заветом.
А караимы все-таки признают весь Ветхий Завет.
Вы знаете, это не такой простой вопрос, как кажется, вот по поводу того, что караимы признают и всегда признавали весь Ветхий Завет. Вот когда меня спрашивают, а что караимы признают, а во что караимы верят, я всегда говорю, это зависит от того, вы, то есть задающий, человек, задающий вопрос, говорит о периоде до 15 века или после 15 века. Я объясню, почему. Дело в том, что до 15 века среди ученых нет согласия в том, откуда есть пошло начало караимов. По традиционной иудейской историографии начало караимов в 8 веке в духовном восстании Анана бен Давида или Анана ибн Дауда или Анана сына Давидова, который был известной уважаемой семьи экзилархов, то есть руководителей вавилонского изгнания. По традиционной иудейской историографии до недавнего времени это считалось безоговорочным фактом, что караимы появились в 8 веке, и именно как бы вот в Багдаде. И что это фактически иудейская секта, которая порвала с Талмудом
и вернулась к
исповеданию библеизма, как бы ветхозаветного канона. Но реальность сегодня такова, что все большее количество ученых сегодня возводят начало караимов с точки зрения идеологии. Я сейчас говорю, опять же, вот нам нужно разделять этнические корни, взгляд на этническое происхождение караимов, там ДНК – это одно, идеология – это другое. Мы уже упоминали о Клавдии Борисовне Старковой, и мы упоминали о рукописях Мертвого моря. Так вот, сегодня я могу просто уже назвать имена нескольких, мы назвали эти имена, двух докторов наук, двух профессоров. Один – это Нафтали Видер, который написал книгу о караимах и рукописях Мертвого моря. И второй человек, я уже его знаю лично, доктор Йорам Эрдер из Израиля, который написал книгу также о караимах и рукописях Мертвого моря. Оба они, в общем, утверждают, что само слово «караимы» в том смысле идеологическом, как люди, возвращающиеся к Писанию, люди, читающие Писание, в противоположность талмудизму и ортодоксальному иудаизму, что это слово впервые встречается в Дамасском документе. Это, как считается, один из первых или программный документ, в общем, кумранской общины. Не будем сейчас выяснять, были они есеями или не были, будем называть это кумранской общиной или община, в которой вот были найдены рукописи Мертвого моря. И действительно, вот это слово «криэй гашем», которое встречается в оригинале текста, которое можно перевести, конечно, по-разному. И даже в контексте есть разные переводы, и некоторые это переводят «те, кто взывают к имени Всевышнего». Есть перевод «те, кто называют Всевышнего по имени», то есть «Иегова», то есть так, как это имя было написано в рукописях «Иегова». Есть те, которые переводят это как «позванные Богом», потому что они считали себя, что они вот являются остатком Израиля, остатком библейского Израиля, который должен привести народ Израиля к спасению.
Глубоко уважаемый Гахам Баши Гершом Кипресчи, то, что мы сейчас услышали, в высшей степени интересно, но наша передача уже подходит к концу. Поэтому я надеюсь, что и вы, и Всеволод Львович Вихнович согласятся продолжить начатый разговор на следующем заседании Петербургского исторического клуба. Мне остается лишь добавить, что эту передачу, как всегда, подготовил председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго!